Сегодня мы начнем очень интересную книгу. Но раньше я бы хотел спросить вас, что бы вы могли сказать о пасторе самой плохой церкви, которую вы можете только придумать? Наверняка, что плохой пастырь, поэтому и церковь такая у него. Но здесь интересно, что мы сейчас будем говорить о самом хорошем пасторе самой плохой церкви. А именно мы будем изучать 1 Коринфянам, действительно церковь, которая была полна проблем, хотя пастор этой церкви сначала был сам апостол Павел. Но для того, чтобы мы поняли, что происходит в этой книге, нам нужно увидеть такой общий контекст. И поэтому сегодня будет такая более информативная проповедь, потому что нам нужно сначала увидеть хотя бы географический, исторический контекст и пройтись быстро по всем главам, чтобы увидеть, какие у них были проблемы. Если мы хотим разобраться в этом послании, ее можно разделить на 4 части. Первые 4 главы говорит больше о разделении, потому что эта церковь разделилась на группы, и иногда разделение хорошее. Павел сам говорит, что разделение иногда хорошее, когда мы друг друга ободриваем и, может быть, даже критикуем, но с пользой. А разделение в первых 4 главах не было одной из тех хороших. А вторая часть этой книги с 5 и начала 6 главы говорит о страшном грехе блуда. И потом с 7 главы до 14 главы вы найдете разные темы, как результат ответа Павла на ихнее письмо. Раньше, чем было 1 Коринфянам, было другое письмо. Во-первых, письмо, которое Павел послал им, это письмо из категории потерянных, потому что мы находим в 5 главе, 9 стихе, где написано так: «Я писал вам в послание». То есть в 5 главе он указывает, что было письмо, которое наверняка оно не вошло в Библию. Но и они писали ему обратно, и вот результат того находится эти 7 по 14 главы, 7 глав, ответ на их вопросы. Причем самые такие разные, но очень практические вопросы. Мы могли бы не остановиться, если эти вопросы не были так важны для нас сегодня. И потом последние 2 главы, 15 и 16, много говорится о воскресении из мертвых. Почему? Потому что часть христиан в Коринфянам пошли по именно саддукейской линии. Они не хотели поверить, что есть воскресение мертвых. Они верили, что Иисус воскрес, но почему-то им трудно верилось, что мы воскреснем из мертвых. И Павел именно объясняет это. Но для начала посмотрите, что мы можем узнать о Коринфе. Это один из самых богатых того времени городов мира. Вы знаете, 4 города древности, которые были самыми такими мегаполисами, богатыми и влиятельными. Это Эфес, это Рим, это Александрия и 4-й Коринф. Конечно, если вы поедете сейчас в Коринфе, вы увидите маленький городишко, ничем не примечательный. Но в то время он был очень богатым. И давайте посмотрим, почему в то время. Вы знаете, во-первых, как Павел попал в Коринф. Он не планировал туда ехать. Он, если вы посмотрите на карту, он собирался поехать в Азию. Если вы посмотрите, где находится Антиох, слева находится, так называется, Азия Майнер. Но в Антиохе он был остановлен Духом Святым, почему-то Дух не разрешил ему туда ехать. И мы видим сразу человека, который находился в таком контакте с Духом, что он оставлял себя быть руководенным Духом Святым. Он был очень чувствительным к голосу Духа. И он поднялся вверх, в Вифинии. Интересно, что Бог не сказал ему идти, но много раз, когда нас останавливают Бог, мы говорим, ну куда, Боже, и ты делаешь следующие планы. Но и в Вифинии он никогда не доехал в той путешествие, это второе путешествие. Почему? Потому что Бог говорит, туда тоже не иди. И он говорит, куда мне идти? Бог ему не сказал. Но он потом пошел в Трое, и там в Трое ему четко было указано, куда идти. И вы знаете уже сон, который он имел, македонянина, который говорит, иди к нам. И вот первый раз Павел на территории Македонии находится в Филиппах. Был призыв Бога пойти туда, а это как бы для него, значит, вышло большим конфликтом, и в конце концов побитый в ранах, он находится в тюрьме. Оттуда мы знаем, что он спустился через два города в Фессалоник. Фессалоник, он три недели находился в синагоге. В конце концов, его там чуть опять не убили, очень большой конфликт. Он спустился в Берее, опять же в синагоге, нашел там удивительных евреев, удивительных тем, что эти люди были открыты познать Слово Божие. И он получил огромное удовольствие, находясь в Берее, пока не пришли те из Фессалоника и опять подняли народ, опять возмутили народ, и поэтому братья, которые только что покаялись, чтобы спасти ему жизнь, его послали с группой сопровождающих вниз, в Афинах. И он приплыл в Афинах, и вы знаете, в Афинах он произнес ту удивительную проповедь, которую мы имеем полностью с начала до конца в книге Деяний, 17 глава. Но в Афинах он пробыл несколько время и потом спустился 70 километров на юг, спустился в Коринф. Если вы видите, Греция разделяется на две большие части, на южную, и это на самом деле это полуостров Пелопоннес, и на, значит, материк на севере. Если вы хотите посмотреть более детально, вы увидите здесь на карте, что этот полуостров Пелопоннес соединяется с материком через такое устье, которое всего лишь 6 километров ширины. Что интересно? Интересно то, что если вы посмотрите слева от этого полуострова идут всегда ветра из России. Нету гор, которые бы остановили эти ветра, и они доходят до тех мест, справа, а слева, а именно с западной стороны, идут теплые ветра из, значит, Средиземного моря, и когда два потока встречаются, вы угадаете, что получается, бури. И плюс 3000 подземных таких островов, скал, это делает, что самым страшным путешествием вокруг вот этого полуострова. И много раз в древности говорилось так, что если ты хочешь проплыть мимо этого полуострова, обязательно нужно завещание сначала написать. Это всего лишь 400 километров обойти этот остров, но это было самое опасное путешествие. Чтобы вы поняли про этот город или про это место, я вам расскажу еще кое-что. Вот смотрите, где вы видите Тунис, где вы видите, значит, Египет, не видно хорошо на карте, но вот прямо на юге находится как бы самая богатая страна того времени находилась, а именно Египет, потому что Египет давал пшеницу всему миру того времени. И вы знаете, как люди плыли в те времена. Они плыли вдоль материка, вдоль берега. Почему? Потому что им нужно постоянно было набрать воду, постоянно набрать пищу, но также, если в случае что-то случается, у них был какой-то шанс еще спастись. И поэтому, если вы посмотрите, с самого низкого точки корабли плыли неделями, пока доходили до Коринфа, и поэтому им не хотелось пройти через опасное путешествие, и они разгружались в Коринфе, и на том берегу находились другие корабли. И поэтому они загружались в других кораблях, и таким образом они снабжали пшеницей Испанию, и Рим, и всю Италию, современный мир того времени. Но если были маленькие, скажем, корабли, их на таких специальных ротилах, на колесах, их проводили через вот эти 6 километров, и они продолжали свое путешествие. Чтобы понять, насколько это было, значит, стратегически для этого города, представьте себе, что килограмм пшеницы в Египте стоил, скажем, доллар. Он, значит, стоил уже 2 города в устье Коринфа, потому что потратилась неделя, значит, опасного путешествия. Но любой коринфянин, который бы проводил бы через 6 километров этот килограмм пшеницы, брал и он доллар, и на той стороне это уже стоил, значит, 3 доллара. На самом деле, вы должны представлять, что, значит, это было настолько стратегическое расположение этого города, что только, ну, ленивец не имел денег в этом городе. И таким образом этот стал очень большим, богатым городом, но очень развратным, настолько развратным, что называли в то время, если я хочу говорить все плохое о тебе, я бы сказал, ты коринфянин. Это означает, ты испорченный, ты иморальный, ты, значит, используешь все эти практики сексуальные, ты, значит, все слова в одном слове. И поэтому, потому что много-много наций там переселилось, хотя этот город был основан в 800 где-то лет до Рождества Христова, он был уничтожен в 146 году римлянами, но он опять перестроился через 100 лет, в 44 году Юлием Цезарем, и так его назвали, Юлиус Коринфус. То, что означало glory, означает слава Юлиусу. И что случилось? Он быстро стал влиятельным, но поскольку сначала там поселились всего лишь ветераны римские, потом греки поселились, и потом он стал многонациональным из-за того, что много моряков. Но интересно этот город еще тем, что, значит, прямо в устье находились два маленьких города, два порта в заливе Коринфянском, то, что на западе, и на востоке другой залив, Чинчрея назывался этот город. А между ними шел этот город и поднимался на большую скалу, 600 метров, большая каменная гранитная скала. И поэтому город где-то длился, значит, 32 километра, по ширине он был где-то от 6 до 12 километров, и была большая крепость. Был и религиозным центром, потому что там было больше 12 этих храмов, но на самой вершине находился самый сильный и богатый храм – это храм Афродиты. Это та же Венера римская. И храм Афродиты, там находились около 1000 жриц, лысые. И все они занимались поклонением, и угадайте, каким поклонением, а именно устраивали сексуальные оргии. Поэтому там не просто они были как бы блудницами, там блуд был особенным, потому что блуд, который женщина брала инициативу, она руководила, она, значит, ввела в эту как бы приношение этой жрице, этой богине, значит, секса, или оттуда вышло и греческое, от греческого слова порнея вышло и слово порнография. Значит, вы понимаете сейчас, что Павел установил или основал церковь в одной из самых трудных мест. И вы знаете также, что мы находимся под большим влиянием нашего общества, культуры, и поскольку не получается так, что ты пришел к Богу, и на второй день ты не делаешь ничего из прошлого, в нас много раз еще действуют вот эти привычки прошлого, действуют еще, может быть, обычаи, культура. И поэтому эта церковь была одна из самых сложных. Вы здесь видите на фотографии канала, который не было раньше. Его хотели построить в VI веке до Рождества Христова, не получилось. Неро в I веке также хотел построить, не получился. И только в 1893 году построили этот канал, который дал очень большую свободу мореплавателям. Но раньше, вы видите, вместо этого канала была вот эта тропинка, ее звали Диалкос, а именно по этой тропинке или дороге проводили на колесах маленькие судна и вагоны с припасами из одного корабля в другой корабль. Вот сейчас она существует до наших дней. Это сейчас построился, значит, этот канал. Вы видите, очень глубокий канал, и по этому каналу проходят корабли. Отсюда видно лучше. И, значит, это дало возможность уйти от многих-многих проблем мореплавателям. Вы видите на фотографии Акропол. Что такое Акропол? Это переводится как «верхний город». И вы знаете, что особенно греческие города имели акрополы. Это называется Акрокоринф. И именно там находилась, значит, крепость, которая могла поместить практически всех людей из окружающих сел. И именно там на вершине, если вы видите, самый-самый пик находился храм Афродиты. Вечером эти Афродиты или жрицы спускались в город, чтобы, значит, заманивать моряков. И вы знаете, что интересно, что если ты приплыл и ты не нашел, скажем, такую жрицу в кавычках, они имели сандалии, на которых было написано «Найди меня». То есть ты даже по этим следам в пыли ты мог найти обязательно такую жрицу, которая испортила бы тебе жизнь. Здесь мы находим еще интересное. До сих пор есть много таких мест, которые написаны в Библии. И я хочу прочитать вам место, где описывается, как вышла эта церковь. Разумеется, что слова Библии будут гораздо лучше для вас, чтобы услышать. Я читаю из Деяния 18 глава, там, где Павел пишет после того, как он ушел из Коринфа, а именно после известной вами проповеди, 34 стих 15 главы говорит, что некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. То есть он ушел из Афин, но все-таки люди уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними, то есть остались верующие в Афинах. Так вот, после сего Павел, 18 глава, 1 стих, оставив Афины, пришел в Коринф. И найдя некоторого иудея именно Акила, родом Пантянина, недавно пришедший из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. Он познакомился с этой, с этими двумя, мужем и женой. Они стали потом его командой, и мы находим их потом в Ефесах. И они, как только приходили, они основывали церковь. И поэтому говорили, что церковь из дома Акила и Прискилла. А потом мы их находим в книге Римлянам. В Риме они вернулись обратно и опять основали церковь. Так вот, он первый раз познакомился с ними там. Почему познакомился? Они строили, то есть шили палатки. И много раз критики говорили, ну как палатки, ну зачем в Коринфе палатки. Это не Израиль, где у них был праздник кущей, где нужно было строить палатки. Зачем коринфянам палатки, если они жили в шикарных домах? Это критиковалось долгое время, пока не открыли, что в Коринфе происходили, оказывается, вторые по величине в мире игры. Первые по величине были какие? Олимпийские игры, которые возникли, связано с Олимпом, с горой Олимпом, а вторые, они возникли в Афинах, вторые были Исминские игры или Коринфянские игры, и там собиралось десятки, сотни тысяч людей, и им нужны были палатки. И Павел, как только прибыл, он взялся заниматься палаточным делом не потому, что он любил это, потому что у него не было выхода. Но он всегда мечтал, когда бы освободиться от этого. И поэтому, как только приходили его ученики, он сразу переключался на служение и не работал. И вот написано дальше. По одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремесло их было делание палаток. Во всякую же субботу, когда был свободный день, он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствуем иудеям, что Христос, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то что Бог говорит, нам нужно делать в таких случаях, отрясти одежды, обувь и уйти с этого города, если люди не хотят принимать благую весть. Так Павел и сделал. И он сказал им, кровь ваша на ваших головах, я чист, иду я к язычникам. И он уже решил уйти с этого города, а он еще, конечно, испугался. У него был уже опыт, как его побили, чуть не убили. И, разумеется, он знал, раз иудея становится на дыбах, жди проблем, жди Тебя, если не убьют, то до смерти побьют. И пошел оттуда. И пошел, значит, пришел к некоторому чтущему Бога, неверующий, именем Юст. Интересно, что этот человек потом, мы находим в других книгах, что он тоже уверовал. Он жил возле синагоги. Значит, там была синагога. Крисп же, кто был Крисп? Начальник синагоги, он уверовал в Господа со всем домом своим. Только он, да, он был первый верующий в Коринфе. Только он? Нет, многие из коринфян слушали, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Почему? Ибо я с тобою, и никто не сделал тебе зла. Чего он боялся? Что ему сделают зла. Он знал всегда, евреи, как только они поднимались, они обязательно искали убить. Его уже много раз хотели убить. И он сказал, почему ему нужно остаться в этом городе, потому что у меня много людей в этом городе. И он остался там год и 6 месяцев. Что он делал там? Поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галеона, не помню, почему проконсуль Галеон должен быть в Коринфе. Проконсул всегда находился в столице, он должен был быть в Афинах. Оказывается, что Коринф тогда уже стал столицей римской, не империи, провинции, которая называлась Ахайя. И поэтому он находился в Коринфе. Значит, напали все-таки тогда иудеи, хотя Павел должен был там находиться. Бог сказал, не бойся. Но через полтора года все-таки они напали. И единодушно привели Павла перед судилищем. И вот здесь судилище. Бема до сих пор, это означает судилище, до сих пор осталось еще с тех времен. И вы видите как раз это. Что делали на судилище? Вы видите здесь этот стол? Вот так ставили человека, его били до потери сознания. Значит, привели Павла, привязали, поставили. Но смотрите, что случилось дальше. Значит, они сказали так. Он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, он хотел только оправдаться, Галеон даже не дал ему оправдаться и сказал, «Иудеи, если была бы какая-то там обида, злой умысел, то у меня была причина выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то слушайте, разбирайтесь сами. Не хочу даже быть судьею между этим». И прогнал их из судилища. Но они не успокоились, взяли Сосвена, это был другой начальник синагоги, и били его перед судилищем, хотя здесь был сам судья, а того вообще это не интересовало. То есть он говорит, разбирайтесь сами. Когда это случилось, Павел понял, что нужно уйти, что это знак Бога, что нужно уйти из этого города, и он действительно ушел. Но он взял с собою, если вы смотрите 18 стих 18 главы, он взял Акилу и Прескилу с собой. Куда он ушел? Если вы посмотрели бы на карту, он пошел в нынешнюю Турцию, сегодняшняя Турция, то есть проплыл через море в город Ефес, другой мегаполис того времени, и взял с собой вот Акилу и Прескилу, и там случилось необыкновенное. Вы читаете 19 глава, там начали люди каяться. Он не находился долго в Ефес тогда. Он уехал, потому что он должен был появиться в Иерусалиме. Но он оставил Акилу и Прескилу, те основали церковь. Там, если вы читали, там люди начали каяться, много этих колдунов начали приносить свои книги, сжигали. Там эти шесть братьев-евреев захотели, и они освободить от духов, и подошли к бесноватому и сказали, говорит, «Выйди именем Иисуса, который Павел проповедует». И те сказали, «Слушай, бес сказал, Иисуса знаю, Павла знаю, вы кто такие?» И побил их так, что и раздел, что голые еле спаслись. Там случилось удивительные чудеса. Там 12 учеников Иоанна покаялись, и он их отделил в сторону. Но интересно там, что пришел один мудрый еврей, молодой мудрый еврей из Александрии. Александрия славилась тем, что там были самые наученные такие евреи. И вот он пришел, и у него была сила речи, и звали его Аполло. И, конечно, он удивил всех. А он, интересно, был научен Иоанном, учением Иоанна. Он прошел через крещение, но никогда не понимал до конца Иисуса Христа. Он проповедовал Иисуса Христа, недопонимая до конца. Тогда Акила и Прескила пригласили его в гости, разъяснили ему до конца, и этот стал один из сильных проповедников того времени. Он, кстати, пошел потом, после Павла, и считается, что он был следующим пастором Коринфянской церкви. Таким хорошим пастором, что мы находим в 16 главе 1 Коринфянам, что он убежал потом оттуда, и Павел говорит, иди обратно, он говорит, не пойду. И Павел говорит, ну, он придет, когда он захочет. Но, значит, где находится Павел, когда пишет это послание? Он находится как раз в Ефесе. Не в этом путешествии, уже в третьем путешествии. Он уехал оттуда, в Коринф, в Ефесе. Он не остался долго, он спустился в Иерусалим. Но третье путешествие, он поехал туда, в Ефесе, находился 3 года. Тогда он сделал такую школу ученичества в доме тирана, что эти ученики пошли и покрыли всю Азию, всю нынешнюю Турцию. Что интересно, что, значит, там, в Ефесе, когда уже на 3-й год, и это вы можете прочитать в 1 Коринфянам 16 глава, значит, 9 стих и 17 стих, значит, вы еще в Деяния апостолов, в 19 глава, 10 стих и 20 глава, 32 стих, вы можете узнать, что он до дня Пятидесятницы, а именно на 3-й год своего служения в Ефесе, он собрался прийти обратно, когда пришли какие-то люди, об этих людей 3 человека описаны, я уже сказал, 1 Коринфянам 16 глава, 17 стих, то они рассказали, говорит, что-то неладное случается с этой церковью. И вот что неладное случается с этой церковью, нам нужно сегодня разбираться. Для этого вам нужно открыть книгу 1 Коринфянам. Я не хочу вам сказать все, что я знаю, потому что я потеряю вас. Я хочу, чтобы мы читали вместе, и вы сказали, что у них неладное. 1 глава, мы читаем 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно, чтобы не было между вами разделения, чтобы вы соединены были в одном духе и одних мыслях». 11-12 стих. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я услышал, что кто-то говорит, я Павлов, другие говорят, я Аполосов, а другие говорят, я Кифин или Петров. А другие говорят, я Христов. То есть, какие проблемы, скажите вы? Разделение. Хвалились они своими учителями. Мы об этом много прочтем. 2 глава, 1, 6, 7 и 13 стих. «И когда я приходил к вам, братья мои, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или в мудрости». И 6 стих говорит, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе своей». И 13 стих, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовными. Вторая проблема. Они увлекались человеческой мудростью. И вы знаете уже из 1 главы, вы знаете там, где написано, что 22 стих 1 главы, что еллины ищут мудрости. А если вы прочтете Деяния апостола 17 глава, 21 стих, вы узнаете, что они не проводили лучше времени, чем услышать какие-то новые учения. То есть удовольствие эллинов было «удивляй меня новым учением». Иногда в церкви это видишь, что люди всегда хотят что-то новое, что-то такое интересное ушам, когда мы должны старое выполнить. И вот 2 глава, в том, что они искали силу речи, они искали человека, который сможет их удивить. И Павел говорит, слушай, кого удивить? Я бы мог вас удивить, но вы не были готовы. Я не мог говорить как с мудрыми. Поэтому я спустился и говорил на таком простом языке. Причем он говорит, я в немощи, страхе и великом трепете. Видно, что он не смог их удивить. Он не оставил большого впечатления. И от этого они так и потом и назвали его, что он слабый, он не сильный в речи. А вот Аполлос, да, но Павел нет. Но давайте посмотрим 3 глава. Какая проблема в 3 главе? 1, 2 стих, 3 и 21 я прочту. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком и не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». 3 стих говорит, «потому что вы еще плотские». Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плоские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Проблема? Нет духовного роста. Они остались на плоском уровне, размышляют как плоские, ведут себя как дети, когда они хвалятся своими учениками, учителями. 21 стих написано. Итак, никто не хвались человеками. То есть они хвалились людьми. 4 глава, 3, 5 стих и 17 по 18. Итак, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе. Посему, 5 стих, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога. Проблема? Они осуждали Павла. То есть он ушел, видно, что-то случилось. Они начали к другим учителям привыкать или ценить. Разумеется, что Аполлос, который пришел как слуга Божий, но они сделали конкурентом Павла. Хотя Павел не смотрел на него как на конкурента. Но они начали судить его. По разным причинам, мы увидим об этом. Но интересно, что они начали друг друга судить. Причем осуждать они написано «не осуждайте скрытое». То есть, знаю я, что ты думаешь, знаю я, какие у тебя мысли. Они осуждали намерения, хотя Бог не разрешает нам судить намерения. Бог хочет, чтобы мы судили только дела. И посмотрите 17-18 стих, для чего послал Тимофея, который напомнит вам о моем учении. 17 стих, и написано в 18 стихе, что вы возгордились. То есть следующая проблема, что они оставили учение Павла. И какая еще? Возгордились. Пятая глава, вы все знаете, 1-3 стих. Есть верный слух, что у вас такой блуд, который даже в миру не найдешь, ибо кто-то живет своей мачехой. И Павел говорит, я не нахожусь с вами, но я уже осудил. И хочу, чтобы этот человек был исключен из церкви, чтобы он был дан, предать его сатане во изнеможении плоти. И что самое страшное, говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать, вместо того, чтобы исключить такого человека, 2 стих, вы возгордились. То есть какая проблема? Страшный блуд, но церковь не приняла никакое решение по этому блуду. 6 глава мы находим в 2 стихе. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Он говорит так, разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же о вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? 2 стих. 3 стих опять напоминает, что мы будем судить ангелов. И 4, когда вы имеете житейские тяжбы, вам нужно, во-первых, 5 стих, лучше терпеть. Плохо, что вы судитесь, но еще хуже, что вы судитесь у неверующих. Поэтому какая проблема была? Вызывали полицию, чтобы их разнимать в церкви. В 12-13 стихе мы читаем, что «все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, а чрева для пищи. Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда». И поэтому следующая проблема. похоти взяли верх над ними, и какие похоти? Обжорство и блуд. Кстати, в наши дни про обжорство никакая церковь ничего не говорит. Все обжираются и не считают это больше за грехом. Значит, седьмая глава, мы находим другие проблемы. Слушайте, дайте я вас спрошу. Мне уже надоело уже читать эти проблемы. А они вообще верующие? А уверены? Вот мы и разделились. Кто-то уверен, кто-то не уверен. Но когда мы читаем с первой главы, Павел говорит, я пишу церкви, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. И ты говоришь, ничего себе святой. Да, но на самом деле между ними скрылись очень много неверующих, которые покрывались именем Христа, и мы об этом прочтем только в 10 главе. Но сейчас в 7 главе, глава написано так. «О чем вы написали мне, вы не имеете эту книгу, потому что она не дошла до наших дней, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, каждый имей своего мужа». Дальше написано, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, говорится о том, чтобы, значит, люди находились всегда, не буду говорить это слово. Дальше 17 стих и дальше говорится, что если ты, значит, раб, если ты не свободен, каждый оставайся в том звании, которое ты призван, рабом ли ты призван, не смущайся и так далее. То есть проблема такова, люди не были довольны своим положением. Почему Бог держит меня в таком положении? Например, не женатые, о чем они страдают? Нет жены, хотят жениться. Как только женится, еще больше страдает, что уже женился. И так плохо, и так плохо. И Павел говорит, слушайте, научитесь быть довольным в том состоянии, которое вы находитесь. Говорит, если ты не женат, он говорит, слушай, лучше быть как я, не жениться. Если ты разведен, классно, оставайся как я. Но если не в моготу, он тут так и пишет, то лучше жениться. Лучше жениться, чем сжигаться своими похотями. То есть не всем дано. Есть люди, которые могут не жениться, а есть люди, которые страдают. Вот те, которые страдают, обязательно им нужно жениться. Но если ты женился, уже удовлетворяй свою жену или мужа, сделай его счастливым и знай, что у тебя будут скорби. Так Павел сказал. У вас будут скорби. Так что поздравляю вас с скорбями семьи. Значит, 8 глава, он говорит о другой проблеме. О идоложертвенных яствах мы знаем, первый стих, потому что мы все имеем знание, но знание надбивает, а любовь назидает. 8-9, пища не приближает нас к Богу. Ибо если едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем, берегитесь, однако же, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощным. Поэтому проблема в 8 главе, они превращали свою свободу в чем? Соблазн для других. 9 глава. Вы ясно увидите с 3 стиха. «Вот мое защищение против осуждающих меня». Не имеем мы ли власть есть и пить? Не имею ли я власть быть женатым, иметь сестру, жену, как и прочие апостолы и так далее? И дальше говорит, только я должен работать и так далее. И он доказывает, что человек, который проповедует Евангелие, он должен жить на поддержку церкви. Он доказывает это, и в том числе он говорит, слушай, я не хочу брать деньги от вас. Но, говорит, я буду украдывать, брать деньги, обворовать, так он сказал слово, обворовать филиппийцев. Они нищие, но от них беру деньги, от вас не беру. И он объяснил, почему это он не делает, потому что они так осуждали его. Они не поддерживали его материально, но столько разговоров было, что он нечестен с деньгами, что он... И поэтому так получается всегда, кто не дает, тот и осуждает. 10 глава. Первые 5 стихов говорит так. «Не хочу оставить вас братьев Невидимия, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и пили одно и то же духовное питье, и все-таки большинство из них умерло, и поэтому проблема в 10 главе. Жили как хотели, а думали, что спасенные, хвалились, что спасенные. И в 23 стихе добавляется, что они возгордились. 11 глава. Конечно, в 11 главе не так ясно, сразу нужно знать контекст, но 13 и 15 стих говорит: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена, женщина растит волосы, то это для нее честь, потому что волосы это дано как покрывало». И с самого начала он сказал, говорит: «Хвалю я вас, братья, что вы помните и держите предания, которые я передал вам». То есть он вначале их научил чему-то. Там была проблема, вы знаете, с этими жрицами. Они начали каяться и приходили в церковь. Прическа у них была лысая, поэтому очень много женщин, им понравилась такая прическа. И были и другие, очень коротко остриженные. И Павел, когда увидел это, он знал, что моряки заходят в храмы и зайдут и в церковь. И скажут: «Ух, и здесь, оказывается, есть жрица, здесь можно, значит, полакомствоваться». И Павел знал это, и поэтому для них он сделал так: «Слушайте, пока у тебя не выросли волосы, покрывай свою голову покрывалом. Если волосы есть, они покрывала, но пока у тебя выросли, не выросли. И если, значит, не хочешь, будь лысый тогда». А он говорил, значит, как в стыду. То есть, будь тогда, как вот та блудница. И Павел этим дал предание, написано во втором стихе. Но они не держали это предание. И Павел опять их обличает в этом. 12 глава, вы все ее знаете, о дарах. И он, я читаю первый стих. «Не хочу вас оставить, братья, в неведении о дарах духовных». 14 стих. «Тело же не одного члена, но из многих». 19 по 22 написано: «Все мы, если мы бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь члена много, а тело одно». И он дает это представление. Представь себе, что ты видишь тело, один огромный глаз. Это страшно. Или тело состоит из одной руки. И у них появилось вот такое мнение, что всем нужно иметь вот эти крутые дары, как пророчество, как говорение на языках. И мы поговорим, почему именно эти дары. Но Павел говорит: у вас проблема, вы не понимаете, для чего даны дары. А дары даны для того, чтобы служить другим. И поэтому у них проблема была, желали иметь вот эти общепризванные дары, пренебрегая своими. И поэтому 13 глава говорит: слушайте, если ты имеешь вот эти все крутые дары, но у тебя нет любви, все бесполезно. Поэтому он сказал: я вам покажу превосходный путь. И он берет и на основе всех их проблем показывает, что это именно показывается отсутствие любви. 14 глава говорится о, значит, о говорении на языках, потому что там у них появилось говорение на языках, которое не было в Деянии апостолов. Появилось говорение на языках, которое никто ничего не понимает. И поэтому он объяснил этот дар. 15 глава, 12-13 стих. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых?» Поэтому проблема была, что некоторые не верили, что будет воскресение. И, значит, также он объясняет, как это произойдет. 16 глава, он опять возвращается к проблеме о деньгах, а именно целый год. Я это знаю из 2 Коринфянам 8-9 глава. Целый год они взялись собрать деньги на помощи иудеям, и так и не собрали. То есть, я думаю, что было трудно пойти по всем главам, но нам нужно понимать, что церковь эта была полна проблемами. Однажды человек спросил: слушай, как может быть неверующий человек, вот смотри, того, неверующий человек, ну, он лучше верующего. А вот тот верующий, посмотрите на его характер, он как бы хуже неверующего. И ответ был такой, что, слушай, если тот верующий, и он хуже неверующего, подумай только, насколько он был хуже, если он не был вообще верующим. А если тот неверующий, и он лучше верующего, насколько он был бы лучше, если он был верующим. Я не говорю и не оправдываю поведение человека. Я говорю так, что если человек покаялся, и в нем не происходит изменения, то он точно еще не познал Бога. Он не познал Бога, потому что познание Бога должно приводить тебя в изменения. Но если ты, ну, извините, отъявленный негодяй, ты посидел в тюрьме, у тебя уже все эти привычки страшные, ты весь на наколках и на понтах, когда ты, значит, каешься, эти понты уйдут постепенно, наколки никогда не исчезнут и так далее. Но если сравнить вот верующего тюремщика и неверующего, конечно, неверующий выглядит насколько лучше, но этот верующий тюремщик находится на пути изменения. И этим доказывается, что чудо Божие изменило, значит, этого человека. Я увидел, сколько раз этих чудес. Самое большое чудо, нету времени сейчас рассказать, случилось даже на прошлой неделе, когда десятки тысяч, значит, христиан начали объединяться в Египте. Когда ты видишь вот это сотни тысяч движений в Египте, когда православные начали каяться и приходить к Богу, и там происходит исцеление, происходят чудеса, ты чувствуешь себя во времена Деяний апостолов. И вот это чудо изменения является самым большим чудом наших дней. Я хочу закончить сегодняшнюю проповедь одной мыслью. Мы увидели святых, которые никак ты не можешь сказать, что они святые. Почему? Потому что, к сожалению, они живут одной ногой находятся в мире, другой ногой находятся в церкви. Многие из них так и обманывают себя, и вы увидите с 10 главы, они ходят в церковь, они никогда не стали верующими. Кстати, хотите узнать, если вы по-настоящему верующие, узнайте, если у вас произошло изменение, если это изменение происходит сегодня, каждый день. Если вы изменяетесь, это доказывается, что у вас есть сила, которая не было раньше. Так вот, проблема в этой церкви была в отсутствии любви, а на самом деле в отсутствии проявления любви. В любой семье проблема возникает только когда любовь не укрепляется. Я вам скажу, что значит чудеса? Что значит небеса? Мое понимание небес, царство небесное – это любовь. Когда Иоанн Креститель сказал, что приблизилось Царство Небесное, он сказал, потому что сама любовь спустилась на землю в виде человеческой, в виде Иисуса Христа. Потом, когда Иисус сказал, что Царство Божие находится в вас, потому что Бог взял и искорку любви положил в каждом человеке, верующий или неверующий, люди имеют любовь. Не имеют агапи, но имеют другие формы любви, как сторги, как филео. На небесах будут небеса только потому, что там будет 100% любовь. На земле мы учимся любить. Поэтому, если вы признаете, что в вас находится Дух Святой, то в вас находится любовь. Проявится эта любовь, это ваше решение, потому что любовь – это волевое решение. Поэтому посмотрите вокруг и подумайте, если есть кто-то, которому вы не оказали любовь. Если есть самый нелюбимый вами человек в этом месте, то пора оказывать любовь. Может быть, вы не найдете здесь, потому что мы друзья. Но вы найдете внаружи, вы найдете среди ваших соседей. То ваше решение, если вы хотите показать любовь. Для меня церковь – это группа людей, которые учатся, как показывать любовь. Не учатся, как осуждать друг другу, как быть враждебными, а учатся, как показать любовь. Если церковь не становится дружными, открытыми, простыми, то это не церковь. Мне трудно называть церковь в группу людей, которые живут религиозной жизнью, но они не открылись друг другу. Они непростые. Они не могут делать в присутствии друг друга то, что они делают дома. Если нету дружбы, то нету церкви. Потому что церковь Божия является группа людей, которые имеют Христа в центре своей дружбы, а Христос ломает нас, ломает преграды и делает нас простыми, и делает нас приятными друг другу именно из-за того, что мы любим этого Христа в нас. Давайте на этом мы остановимся и приготовим свои сердца к следующему разу, когда мы изучим первую главу этой удивительной книги, которая может для нас быть настолько сильным, если мы будем проводить время изучать, размышлять и молиться о том, что Господь говорит нам. Помолимся.